Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 23 декабря. И свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иакова, Александра, Михаила, Анатолия, Евгения, Константина, Николая, Петра, Лаврентия, Григория, Александры, Татьяны, Сергия, Евдокия, Николая, Алексея, Анны, Феклы, Иоанна, Стефана, Ангелины. Мир и благословение Божье да пребывает с вами, дорогие именинники! Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память святителя Иоасафа Белгородского. Родился святой в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. При крещении назван Иоакимом. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горлинковых. В 1712 году 7-летнего Иоакима отец отдал в Киевскую духовную академию. В стенах академии он ощутил призвание к монашеской жизни. В течение 7 лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году он тайно от них принял рисофор с именем Илларион в Киевском Межегорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это событие совпало с завершением обучения в Духовной академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан архиепископом Варлаамом Ванатовичем в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской Духовной академии. После смерти преосвященного Варлаама Киевской кафедры стал управлять архиепископ Рафаил Заборовский. Архиепископ Рафаил обратил внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения церкви. Ему было поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при Киевской архиепископии. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и перевел из училищного братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он был назначен членом Киевской духовной консистории. Исполняя должность экзаменатора, он приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. Консисторская должность святителя была прекрасной школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии. Здесь ясно определилась всесторонность деловых качеств Иоасафа, сочетавшаяся с большим внутренним подвигом. Он быстро восходил по лестнице духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седьми честных добродетелей и седьмью грехами смертными». 24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В своем монастыре все силы игумен полагал на благоустройство обители, в прошлом бывший оплотом православия в борьбе с унией. В монастыре находились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского. Несколько раз патриарх Афанасий являлся игумену Иоасафу, свидетельствуя о своем покровительстве. В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего Синода назначен наместником Свято-Троицы Сергиевой Лавры. В обители преподобного Сергия он также самоотверженно исполнял послушание Церкви. 2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения и особенно нравственностью паствы. Большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Своему келейнику Стефану накануне представления святитель запретил домогаться священного сана и предупредил, что в случае непослушания его постигнет безвременная кончина. Другому келейнику Василию святитель указал, что он будет диаконом, а сана священника никогда не достигнет. И это предсказание впоследствии исполнилось. 23 декабря 1754 года святитель представился. Прославление святителя Иосафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года. Вчера мы с вами говорили, дорогие мои, о тех беззакониях и безобразиях, которые совершаются в Аргентине, про такое победное шествие в этой стране извращенцев, которые, не стесняясь, пропагандируют свое право на грех, причем в количественном состоянии они в 5 раз превышают тех христиан, которые вышли на защиту своей святыни. 7000 против 1500. И это очень такое тяжелое впечатление, с одной стороны, а с другой, ну, об этом давно уже сказано, написано, что придет время, когда Господь говорит: если бы вы были свои миру, то мир свое любил бы. Но так как я избрал вас от мира, то ненавидит вас мир. И наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем самым служит Богу. Ну, боги у людей бывают разные. Их Бог – чрево, про одних сказал Господь. Про других – их Бог – мамона, богатство. Их Бог – это похоть. То есть то, чему человек себя порабощает, отдает в услужение, то и становится, ну, для него его кумиром. Конечно, не Богом в том смысле, в котором мы привыкли это думать, а таким господином, управляющим его волей, мыслью, желанием, стремлениями. На одном из балконов вывесили красный транспарант, ну, по-видимому, коммунистический, с лозунгом «Мира силу мы умножим». Ну, по-видимому, под миром житель квартиры подразумевал состояние без войны. А если по-православному прочитать, то получится, что это призыв укрепить, ну, тот мир, который является синонимом жизни в грехе. Мир с его силой, которую мы умножаем своим участием в мирской жизни, в жизни греха. Все по-честному, без всякого прикрытия словами. На самом деле таких вот откровенных заявлений, их в жизни-то много. Просто их надо правильно читать и понимать. А потом дьявол скажет: все было открыто, все было названо своими именами. Шопинг, ну, он так и назывался искушением. Те же говорили, конфеты соблазном. Извращенцы не скрывали, чем они занимаются. Ты все знал, и ты это выбирал, и на тебе это ответственность. Что это, этому противопоставить? Ну, конечно же, веру и жизнь по вере. Но вера требует решимости, требует самоотверженности. Например, 7 декабря мы совершали память святой великомученицы Екатерины в городе Екатеринбурге. Это особый день, день небесного покровителя. Но в конце богослужения в кафедральном соборе собрались на крестный ход. Но трудно предположить, сколько было народу. Ну, 1500. Может быть. Прошли через город с молитвой, с духовными песнопениями во главе своим архипастырем. 1500 человек, которые в выходной день пришли почтить память святой великомученицы из 1,5-миллионного города. Это 0,1%. Хотя называют себя христианами, ну, наверное, 70%, которые как бы крещены, которые как бы веруют, ну, и разделяют так или иначе какие-то, конечно, не в полной мере идеи Нового Завета. Но вера без дел, она мертвая. И когда в день, главный день города Екатеринбурга, а можно же отмотать и вспомнить, сколько людей принимало участие, по-моему, в последнюю субботу или воскресенье августа, день, который всегда приходится на Успенский пост почему-то, и сколько христиан, они выходят с пивом на Плотинку, ну это такое публичное место города Екатеринбурга, сколько тысяч людей участвуют в этих праздничных мероприятиях. Но День Небесного Покровителя города – это праздник гораздо более важный, чем вот те гуляния, которые мы пытаемся изобразить. Хотя, тоже ведь интересно, вот Рождество и Новый год. Сколько людей всерьез придут порадоваться Рождеству на рождественскую службу? А сколько будут участвовать в праздновании Нового года? Ну, фактически все. И подарков море, и деньги на ветер в виде этих бесконечных фейерверков, и безумные столы, на которых просто ломятся от явств, и крики «Ура!», и шампанское, и слова президента, и все какое-то вот такое вот иллюзия, и люди все включены, праздник. И Рождество, событие, благодаря которому мы до сих пор живы. Но не было бы Рождества Христова, давно бы сожрали бы себя в своей злобе люди. И получается, что материальные какие-то вещи, они для нас до сих пор остаются более важными, чем духовные. Если не произойдет какого-то радикального перелома, то очень скоро Содом и Гоморра, они поселятся и в наших городах. Предпосылки к этому очень серьезные. Например, торгово-развлекательных центров в городе кратно больше, чем храмов. Поесть, попить и повеселиться – у людей желание гораздо больше, чем духовные действия, чем духовная жизнь. Очень нехорошие признаки. Но исправить это можно только в жизни каждого отдельного человека. То есть нельзя это делать как бы так вот всем. Раз и стать другими. Каждый может только исправить одного, это самого себя. Это главное и самое важное дело, которое человек должен и может совершать. Поэтому и от каждого в отдельности зависит спасение города Екатеринбурга и России, и целого мира. Ну, потому что помните историю из жизни праотца Авраама, когда Господь с ним вместе шел в город Содом, Авраам с ним торговался. А если, говорит, 10 праведников будет, помилуешь? Помилую ради 10. Ну и 10 не нашлось в этом огромном городе. Дай Бог, чтобы желающих духовного было все-таки больше, чем желающих удовлетворять свои житейские плотские потребности. И помогай нам всем, Господь.